Любовь в Нью-Йорке. Часть первая.
1985 год. Нельзя складывать ручки и идти ко дну, в какие бы жуткие условия ты ни попал. Вспомни про Робинзона Круза, про графа Монте-Кристо. Люди попадали в экстремальные ситуации, но не сдавались. Мамина мама, моя бабушка, та, что в Союзе живет сейчас, в 20 лет осталась без мужа одна с двумя детьми. Это было после войны. Женщин было много, а мужчин мало. А уж женщине с двумя детьми, да еще на Кавказе, не светило ничего. Так она и прожила всю жизнь без мужа. Себя детям посвятила. Выдержала. Я бы с ума сошла. В 20 лет навсегда о себе забыть. Она и до 20-то не особо много успела. Только вышла замуж, через год-другой его на фронт забрали. А еще через год получила повестку. Погиб. После войны голод. Молодая женщина одна. А маленьких детей кормить надо. И такое люди переживали. А что у тебя? Бананы, тортики, печенье в холодильнике. Все есть. Книги, целый контейнер с собой привезли. Тетради, ручки, пластинки. Совершенствуй себя, работай. Чего нюни распускать? Проблема не в том, что ты попала в тяжелую ситуацию, а в твоей слабой воле, в неумении выдержать малейший дискомфорт. Очнись, ты же не в тюрьме, не на каторге, не на войне. Это только твое субъективное восприятие. Ты в большом, великолепном городе, о котором мечтают, как о счастье, сотни тысяч людей в разных уголках мира. Чтобы попасть в этот город, люди переплывают океан на плоту, рискуя жизнью. Бросают близких, родных, сидят в тюрьмах, на что только люди не идут, чтобы попасть в Нью-Йорк. Руки, ноги при тебе, молодая, здоровая, чего хнычешь? Ты в Нью-Йорке, в центре мировой цивилизации. Нью-Йоркский университет. Зачем я сюда приехала, сама не знаю. Приехала. Есть ведь у них и актерские, и режиссерские отделения. Есть Creative Writing Department. На месте разберемся. Дверь лифта медленно отворилась, и, невольно втягивая голову в плечи, я неуверенно вышла. В отличие от Бруклинского колледжа, здесь все было чисто, современно, красиво. И блестящие под лампами пол коридора, и могучие лампы на потолках, и объявления, висевшие на стенах. Все это было другого, лучшего уровня. Откуда-то доносилась музыка Баха. «Бах!» — с удивлением подумала я. Осторожно ступая и жадно оглядываясь по сторонам, я пошла по коридору. Я и хотела, и боялась наткнуться на следы кого-нибудь живого. Я шла по коридору, как мальчишка, забравшийся в чужой амбар, как воришка, пробравшийся в чужие хоромы. Как будто, если бы меня спросили, кто я такая и что я здесь делаю, меня бы и впрямь уличили в воровстве. Вот стеклянное окошко ресепшн-деск. Внутри пусто. Пользуясь тем, что секретарша отошла, заглядываю внутрь. На стене висит огромная на всю стену картина. Хорошая картина. Полки с книгами. Ага, сердце мое бьется чаще. Я невольно стою минутку, просто смотрю на покоящиеся по ту сторону за стеклом богатство человеческого наследия. Вид этого маленького офиса купает меня, как музыка, в блаженстве. Я всегда испытываю такое чувство при виде уютного, ярко освещенного письменного стола, удобного рабочего места, за которое так и хочется сесть и начать работать. Стол есть у меня и дома, только там почему-то меня невозможно заставить сесть за него. Я иду дальше. Двери, стены. Room 411. Room 412. Room 413. Подхожу к одной из дверей, прислушиваюсь. Ни звука. Воровски оглянувшись по сторонам, нагибаюсь и смотрю в замочную скважину. Ничего не видно. Тогда, легчайшим движением руки, прикоснувшись к ручке двери, перестав дышать, тихо-тихо поворачиваю ручку и еще тише толкаю дверь так, что образуется маленькая щелка, через которую видна узкая полоска классной комнаты. Полоска расширяется, увеличивается, медленно растет, пока я с облегчением не вздыхаю, поняв, что в классе пусто. Окинув взглядом пустые стулья, натертый паркет, доску, я закрываю дверь и иду дальше. Звуки музыки и голоса все отчетливее и ясней, Они приближаются, растут в пространстве. Внутренне превратившись в незаметную тень, сжавшись до невидимой точки, я иду, чувствуя неловкость и дискомфорт. Страшно желая и страшно боясь того, чтобы ко мне обратились. Девочки и мальчики в джинсах, свитерах, футболках, кто стоял у стола, кто сидел за столом, кто стоял на стульях, развешивая какие-то гирлянды и шары. Как видно, они украшали помещение для вечеринки. В углу на столе уже стояли бутылки с различными крепкими и мягкими напитками, пачки с печеньем, другие угощения. На другом столе стоял тот самый магнитофон, откуда исходила божественная музыка. Одна из девчонок, отделившись от своих, повернувшись ко мне, спросила, глядя на меня, как глядят на незнакомца, которого вдруг обнаружили у себя в доме. «Can I help you?» «Я... отчего это с американцами? Я становлюсь такой робкой, такой беспомощно трусливой? Сколько раз я злилась на себя за это, сколько раз давала себе слово не бояться их!» Попав в их общество, я тут же теряю все, и умение говорить, и умение понимать, и умение дружить, и умение быть собой. «Я хотела бы пройти в туалет», — говорю я. «А, туалет», — говорит дружелюбная американка, — «пройдите, пожалуйста, прямо и направо». «Спасибо», — говорю я, и внешне спокойно, а внутренне унося ноги, покидаю ярко освещенный вестибюль. Снова оказавшись в пустом коридоре, я облегченно вздыхаю. Снова я иду мимо пустых классов, мимо закрытых дверей. Вот на стене портрет какого-то незнакомого мне человека. Под ним надпись «The Great American Actor». Имя его представляет непроизносимый для меня каламбур. Чувствую, как холодная грубая рука словно тисками сжимает мою грудь. Не могу выговорить имя. Я стою у портрета, и после долгого нашептывания, прищуривания, расщуривания, приближения головы, удаления головы, наконец произношу по слогам. Мак-у-ар-ти. Я не уверена, правильно ли я озвучила имя великого актера, но все же повторяю его несколько раз, чтобы запомнить. Немного дальше я замечаю другой портрет, тоже ничего не говорящий мне, на этот раз великого американского писателя. Я долго изучаю его имя и, наконец, произношу его вслух по слогам. Потом стараюсь вспомнить имя великого актера, но уже не могу. И тут мне становится ясно, что я зря теряю время здесь, что я могу только ходить и смотреть, что я никогда не стану частью культуры, частью истории, которой совершенно не знаю. И если мне стоит таких усилий запомнить одно только имя или два имени, то сколько должно занять времени, чтобы запомнить все имена, уж не говоря о творческом наследии, которое стоит за каждым именем? Легко, естественно, как говорится, с молоком матери, я вобрала в себя и знала, как знала свое имя, имена всех наших актеров и деятелей культуры, знала их работы, понимала их, любила. Я была в своей культуре, как рыба в воде, а в американской культуре я была как рыба, которую выловили из океана и привезли в пустыню Сахару. Разве у рыбы есть шанс прижиться, адаптироваться в песчаной пустыне? Вышла на улицу. Автомобили, клубы дыма. Стою, куда идти не знаю. Нью-Йорк удивительно органичен в своем уродстве. Этот город уродлив как внутренне, так и внешне. Главное ощущение, исходящее от улиц, от всей атмосферы Нью-Йорка, это ощущение адской помойки, состоящей главным образом из металла, копоти, гари, мусора, гниющих мусорных мешков и преступников, съехавшихся со всего мира. В этом городе преобладают все мрачные депрессивные цвета – черный, темно-коричневый, грязный, ржавый, серый и все их разновидности. Тяжелой депрессии здесь ложится на душу все – черные, коричневые билдинги, эталон уродства с черными пожарными лестницами. Все здания покрыты вдобавок к уродливому цвету, в который почему-то как нарочно их красят, копотью и черной гарью. Черные, как смоль, гигантские мусорные мешки выставляются прямо на улицах, источая зловоние и подавляя в человеке радость жизни. На загазованных, покрытых черной гарью дорогах бесконечные пробки, толпища уродливого железа и резины,